Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Радио «Свобода». Со мной сегодня доктор юридических наук, завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник и адвокат, специалист в области уголовного права Анна Ставицкая. И сегодня мы попытаемся подвести юридические итоги 2010 года. Сегодня последний выпуск передачи «Человек имеет право» в этом году. И сегодня я предлагаю как раз поговорить о том, что же за события, заметные с точки зрения гражданского, уголовного, процессуального права, произошли в России в 2010 году, какие изменения сильно повлияли, может быть, на жизнь всех российских граждан, какие прошли незамеченными. Слушателям я предлагаю присоединяться к нашему разговору. Возможно, вы отметите, вспомните о каком-то таком законе, который обсуждался в течение 2010 года, и вдруг мы обойдем его своим вниманием. Чего вы ожидаете от законодательства в 2011 году? Это я спрашиваю слушателей. Звоните нам, пожалуйста, по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот у меня передо мной здесь на 20 листах самые важные изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2011 года. Конечно, большая их часть так или иначе связана с коммерческой деятельностью или предпринимательством. Очень много изменений в сфере налогов, сборов и бухгалтерского учета происходит, но я думаю, что это может затронуть всех из нас. Вы знаете, что со следующего года работодатели будут перечислять большие суммы в пенсионные, социальные фонды и медицинские за каждого из нас. Вероятно, там, где работодатели недобросовестные, можно ожидать снижения заработной платы, которую не захотят показывать налоговым органам. Но это отдельная тема. Мы специально не будем акцентировать на этом свое внимание. А вот сейчас я коротко, прям вот списком приведу то, что мне показалось важным в этом году. Вы меня либо поддержите, либо на чем-то посчитаете необходимым заострить свое внимание. Итак, что касается законодательство. Это, конечно, закон о Федеральной службе безопасности, который обсуждался в 2010 году, который расширяет значительно полномочия сотрудников спецслужб. Они теперь могут давать гражданам предупреждения, причем непонятно как, при каких условиях. И по большому счету, если спецслужбы посчитают, что какого-то человека нужно временно устранить от активной там деятельности, его могут засыпать предупреждениями, и ничего с этим не сделаешь, и за этим может последовать ответственность административная. Кроме всего прочего, очень важные поправки по инициативе президента Дмитрия Медведева весной этого года вступили в силу. Это поправки к Уголовному кодексу, Уголовно-процессуальному кодексу. Они касаются либерализации уголовного законодательства в отношении людей, обвиняющихся в экономических преступлениях, а также касающиеся запрета, или точнее не запрета, а возможности помещать в следственные изоляторы во время предварительного следствия людей, которые обвиняются по экономическим преступлениям, только в каких-то исключительных случаях. И вот здесь сразу я попрошу Анну Ставицкую немножко рассказать об этих изменениях. Я знаю, что адвокаты их очень ждали и приветствовали, потому что вечная борьба о мере пресечения начинается, вот как только возбуждается уголовное дело, тут же адвокаты вступают в бой. Изменилось что-то к лучшему?
По поводу изменений к лучшему я даже не могу сказать, потому что все наши нововведения, изменения и, как говорит президент, либерализация, она, к сожалению, в большинстве случаев остается лишь на бумаге. Я очень приветствую эту либерализацию, которую пропагандирует Дмитрий Медведев, но, к сожалению, как-то вот что-то нужно подвинуть в умах и в практике наших судебных органов о том, чтобы эта либерализация шагнула еще как-то такими семимильными шагами и к судьям. Потому как закон есть, он существует, и он очень хорош, но несмотря на то, что...
Как сажали, так сажали.
Да, на мой взгляд, все достаточно четко прописано, суды крайне редко это используют. Но я просто приведу пример. Я сначала хотела бы сказать, что это законодательство, оно касается не только вот экономических статей самих по себе, но таких, как там незаконное предпринимательство, незаконная предпринимательская деятельность, незаконная банковская деятельность, легализация, но и еще и такие статьи, как, например, мошенничество, присвоение и растраты, это то есть хищение, которое относится, в принципе, к той части Уголовного кодекса, которая сама по себе, в принципе, не относится вот именно к экономическим статьям. Да, это мошенничество, понятно, могут совершить как и обычный гражданин, так и предприниматель. Но в законодательстве четко написано о том, что это я почему говорю, для того, чтобы понятно было, что законодатель разделил вот эти статьи, которые относятся к категории хищений, и те, которые относятся исключительно к экономической деятельности. Вот те, которые относятся к экономической деятельности, как я уже сказала, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность и так далее. Вот здесь запрет полностью на заключение под стражу в качестве меры пресечения в том случае, если человек подозревается или обвиняется в совершении такого этих преступлений. Что касается статьи вот, мошенничества, присвоения растрата и еще причинения ущерба путем обмана и злоупотребления доверием без признаков хищения, вот эти статьи не заключают под стражу в том случае, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.
И тут началась вот эта чехарда.
И вот здесь началась, да, чехарда, потому что наши суды, они сделали вид, что они не понимают, что такое предпринимательская деятельность, несмотря на то, что вот коллега, вернее, даже не коллега, а доктор юридических наук не даст соврать, что в Гражданском кодексе, да, а именно в статье 2, совершенно четко написано, что такое предпринимательская деятельность. И выдумывать ничего не надо. У нас есть кодекс гражданский. И судья, которая по уголовным делам, она же должна или он там должен руководствоваться не только уголовным кодексом,
вообще законодательством российским.
А он может подойти там куда-то, я не знаю, к своему шкафчику, открыть, достать гражданский кодекс, так пролистать и увидеть, а, вот статья вторая, и там все написано.
Но, насколько я понимаю, Оксана Михайловна, вообще конфликт существует между уголовным и гражданским правом в Российской Федерации, правоприменением. И судьи, когда им нужно выбирать между вот чем-то, что написано в Гражданском кодексе, и тем, что написано в уголовном, если речь идет об уголовном процессе, делают выбор в пользу последнего.
Ну, бывает по-разному в действительности, но я хочу решительно поддержать то, что говорит сейчас Анна, что у нас на практике есть такая тенденция делать вид, что мы чего-то не знаем, если нам это невыгодно. Это правда. И действительно, в Гражданском кодексе в статье 2 есть определение предпринимательской деятельности с признаками, со свойствами, и никаких проблем определения, ведет человек предпринимательскую деятельность или не ведет, не существует, потому что есть институт государственной регистрации, и это все известно. Поэтому
судьи делают вид, что им это
неизвестно. Судьи делают такой вид. Но у нас есть большая проблема, чем этот частный случай, проблема, которую вот вы, Марьяна, обозначили, взаимодействие отраслей права. Российское право, к сожалению, сложилось таким образом, что оно действует как зашоренная лошадь. То есть мы ставим себе слева и справа стеночки и говорим, а мы этого не видим. И вот когда речь идет о подведении итогов уходящего года, я думаю, что надо сказать еще о преюдиции взаимодействии двух процессов, которые наконец-то в конце прошлого года, 29 декабря прошлого года, была введена новая редакция статьи 90 УПК, которая уравняла процессы в своем значении.
Иными словами, если до возбуждения, грубо говоря, уголовного дела или до рассмотрения его в суде было принято решение арбитражным судом, например, или судом общей юрисдикции, связанное с конкретным спором, то именно это решение нужно брать в основу. То есть если там было признано за человеком право на владение чем-либо, то дальше его уже не могут обвинять в хищении, верно?
Это очень теоретически, скажем так. По идее УПК нового, да, это должно быть верно. Но, вы знаете, у меня вот впечатление от уходящего года вот какой-то недоделанности хороших идей. Вот хорошую идею сказали, привели в соответствие, то есть и уголовный процесс признает преюдицию вынесенных ранее гражданских решений, и гражданский признает преюдицию вынесенных ранее уголовных решений. И, казалось бы, первый шаг сделан. Но дальше возникает вопрос, как это сделать? И вот когда мы начинаем это делать весомо, грубо, зримо, как учил поэт, получается иногда немножко не то, чего хотелось. И вот, например, если мы возьмем такой случай, возникает спор о праве собственности на акции, один из участников спора идет в милицию или в прокуратуру и пишет заявление, что у него украли эти акции, у нас возникает состояние конкуренции двух процессов. Угу. То есть одновременно расследуется дело о хищении акций и возникает спор о праве на акции. И понятно, что расследовать уголовное дело без признания права собственности на акции нельзя, потому что свое украсть нельзя. Надо сначала решить, кому это
принадлежит. Ну как же нельзя-то? Нам уже полтора года демонстрируют в коммунистическом суде, что это можно сделать.
Можно, да. Но, тем не менее, самое это ужасное, почему я говорю, что недоделано. Вот сказали хорошую вещь, что надо признать преюдицию. Как? Давайте тогда, сказавши А, продолжим алфавит. Давайте введем в уголовный процесс норму о том, что если в процессе рассмотрения уголовного дела возникает спор о праве гражданском, надо приостановить уголовный процесс, решить спор о праве гражданском, а потом вернуться уже к уголовному процессу, исходя из того, что мы выяснили, кому принадлежит право.
Ох, ну, будем надеяться, что, может быть, где-то в администрации президента ведется какой-то мониторинг, в том числе и передач на радио «Свобода», они примут себе на заметку. Слушатели подключились к обсуждению и, вероятно, отвечая на мой вопрос о том, ну, вы каких законов ожидаете, вот слушатель Митрофанов пишет: «Я надеюсь, что Дмитрий Медведев подпишет декрет о счастье». Вот, интересно, конечно, как это будет выглядеть и применяться. Ну, кстати, о Дмитрии Медведеве. Он, общаясь накануне с руководителями центральных телеканалов, сообщил, что принял решение не давать ход изменениям в законе, связанном с начислением пособий по беременности и родам, потому что многие женщины посчитали себя дискриминированными, там действительно снижались пособия сильно для некоторых барышень. Беременные выходили на митинги в Москве и в Петербурге, их услышали, и вот теперь таких изменений не будет точно. Дальше смотрю на свой список законов, которые принимались тут и обсуждались в текущем В 2010 году. Кодекс об административных правонарушениях. Я знаю, что оба эксперта мои, обе гости автомобилисты. Скажите, пожалуйста, заметили ли вы те изменения, связанные с правилами дорожного движения, которые касались того, чтобы пропускать пешеходов, которые касались введения полного сухого закона для тех, кто находится за рулем? И считаете ли вы целесообразным, например, вот эти изменения, связанные с запретом на вообще какой-либо алкоголь для водителей? Очень много споров шло вокруг этого.
Оксана, ну, заметила, я действительно много времени провожу в автомобиле, заметила, правда, стали пропускать на пешеходных переходах, причем во всех случаях, даже когда иногда бывают такие случаи, что пешеходы идут на красный, автомобилисты все равно пропускают, и это правильно, это хорошо. Но я думаю, что вот эту задачу повышения культуры вождения административный кодекс не решит. Это вообще не правовая задача. Я боюсь, что мы здесь немножко допускаем такую как бы теоретическую ошибку. Мы надеемся, что путем вот угрозы, там,
репрессий
мы повысим общую культуру и общее уважение человека к человеку. Это не из этого поля ягода. Терпимость определенную, уважение, доброжелательность. Правом сформировать очень тяжело. Это нравственные категории. Я думаю, что не следует уповать на административный кодекс формирования этих понятий. А что касается...
запрета на алкоголь?
Запрета на алкоголь, то я думаю, что это просто норма общей безопасности, которая правильна, которая необходима, потому что наш человек, он уже ежели пьет, то с большим удовольствием и многое. Останавливаться на небольших дозах не может. Поэтому я думаю, что лучше было бы был бы категорический запрет алкоголя, учитывая наши традиции вождения автомобиля.
Но, насколько я помню, то спорт как раз возник из-за того, что так или иначе в организме человека существуют какие-то проценты, какие-то промилле алкоголя в зависимости от пищи, от кислотности желудка, и что вот здесь могут возникать злоупотребления.
Мне кажется просто, что сотрудники ГАИ, хотя все автомобилисты их не очень-то любят, но все-таки мне кажется, они тоже, когда останавливают человека, все-таки определяют, я думаю, даже на глаз, кого нужно вести и дуть там в трубку или куда там нужно дуть для того, чтобы определить эти самые промилле в крови, а кого не нужно. Вот меня как-то, когда останавливали, ни разу не предлагали пойти куда-нибудь там дунуть. Видимо, мой вид, он не говорил о том, что я, да, хотя бы в каком-то виде нахожусь в состоянии алкогольного
опьянения.
Может
быть, они вас адвоката вычисляли сразу?
Думаю, вряд ли. Но я тоже приветствую эти нововведения и по поводу пешеходов. Мне кажется, что, да, безусловно, должна быть внутренняя культура, но, видимо, у нас как-то в стране эта внутренняя культура, она может еще воспитаться и путем запретов. И сейчас, ну, как-то люди, наверное, будут вот таким образом друг другу более терпимы. Хотя вот я не так давно начала водить автомобиль, и мне как раз все пугали, говорили, что все вот такие противные, друг друга подрезают, очень себя агрессивно ведут на дороге. Но я вот к радости своей не могу сказать, что я вот замечаю именно такую агрессивную езду. И вот в последнее время я, наоборот, вижу, что люди, например, пропускают. Если ты их пропустишь, обязательно тебя поприветствуют вот этими
стали
вот фарами.
Более да, лояльны. Поэтому... Но чтобы закрыть уже дорожную тему, раз уж я ее начала, Татьяна из Москвы написала на авторской странице моей на сайте «Радио Свобода», который находится по адресу www.svobodanews.ru. Татьяна пишет: «А мне все покоя мигалки на машинах чиновников не дают. Каждый раз, когда на дороге вижу, появляется мысль, что одни у нас равнее других». Но мы же по Конституции все равны, пишет посетитель нашего сайта. В моей голове никак не укладывается, с какой стати некоторые должностные лица имеют данный приоритет, когда их быстрое передвижение – это не вопрос жизни и смерти, как у скорой помощи или милиции, например, а они просто ездят на работу, по работе и с работы. Может быть, и вопрос с пробками решался лучше, если бы они сами в этих пробках стояли бы, написала наша слушательница. И вот здесь Оксана Михайловна, с вашей точки зрения, можно ли вообще это расценивать как дискриминацию?
Ну, я думаю, что да, хотя в этой связи...
Поднимать вопрос в конституционном суде.
Да, я думаю, что да, и в этой связи вспоминаю историю с английской королевой, которую спросили, пользуется ли она мигалкой. На что она удивленно сказала: «Я же не скорая помощь, зачем мне?» Конечно, ваша слушательница абсолютно права. Я считаю, что особенно то количество мигалок, которое у нас существует, оно превышает все допустимые пределы. И, правда, возникает ощущение какого-то преимущества, неравенства людей на дороге, что совершенно неправильно. Поэтому я вполне поддерживаю слушательницу и считаю, что это надо устранять. То
есть... А вообще перспективна ли идея обратиться вот с подобной жалобой в
Конституцию? Боюсь, что это одна из вечных проблем нашей страны.
Потому что судьи Конституционного суда, наверное, тоже с мигалками ездят, поэтому как они сами же себя будут ограничивать.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился на Радио Свобода по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, Геннадий, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Значит, я бы хотел изменение закона следующего свойства в 2011 году. Хотелось бы, чтобы была ратифицирована Международная конвенция о правах инвалидов. Медведев ее подписал в 2008 году, но и поручил, кстати, правительству подготовить ее к ратификации до 1 января 2010 года. Ну, мы знаем, что 2010 год уже заканчивается, а о том, как это идет дело дальше, ну, конечно, не видно. Ведь вступает в силу эта конвенция тогда, когда она только будет ратифицирована
парламентом.
Совершенно верно. Поэтому вот мое такое пожелание. А вот вопрос мой следующий. Какова сумма морального ущерба может быть поставлена в исковом заявлении, допустим, если это дело, гражданское дело, рассматривает федеральный судья? И какова сумма морального ущерба может рассматриваться мировым судьей. Спасибо большое.
Да, Геннадий, спасибо вам за вопросы, за пожелания относительно ратификации Конвенции о правах инвалидов. И в рамках передачи «Человек имеет право» мы тоже обсуждали, в том числе и положение этой конвенции. Это действительно очень большой части граждан российских действительно необходимы для того, чтобы улучшить условия жизни. И было бы, конечно, логично, если бы депутаты ее ратифицировали, особенно после успеха российской паралимпийской команды на Олимпиаде. Просто непонятно совершенно, почему затягивают. Вероятно, нету бюджетных средств, потому что это очень серьезных вложений потребует для того, чтобы улучшить жизнь инвалидов. Так какой иск максимальный может рассматривать мировой суд? Я понимаю, федеральный судья не ограничен здесь, и ограничения стоят только для мировых судей. И там даже не важно, это будет иск о компенсации морального вреда или будет рассматриваться дело о хищении, там ограничено каким-то количеством минимальных размеров оплаты труда.
Нет, моральный вред нет, он ничем не ограничен.
Нет, я имею в виду сумма, исковые требования, которые мировой суд делает.
Исковые требования, ну, как бы моральный вред, он не является, ну, как имущественным вредом, и поэтому он не входит вот именно в ту сумму иска, как если бы это рассматривался иск именно об имущественном вреде.
О возмещении ущерба.
Поэтому, да, возмещение ущерба. Поэтому моральный вред, он никаким образом не ограничен. Это только сам судья, когда принимает решение, он не знаю, на основании чего принимает решение о том, кому какой моральный вред присудить.
Как же вы не знаете, руководствуясь законом,
да,
а также...
и внутренним убеждением.
Внутренним убеждением, да.
Ну, вообще, сумма морального вреда может быть от 1 рубля, и есть, кстати, такие дела в судах, когда человеку главное получить удовлетворение моральное за причинение морального вреда, а не материальное. Поэтому очень часто предъявляются такие суммы до гигантских, до миллионов. В общем-то, есть тоже иски, когда требование возмещения морального вреда привязано к миллиону. Поэтому теоретически может быть заявлено любое требование.
Другое дело, что руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также внутренним убеждением, судья может отклонить даже ваш иск о компенсации морального вреда, заявленный на 1000 рублей, снизить до 100, потому что вот он посчитает, что именно это будет разумным и справедливым. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник, адвокат Анна Ставицкая. Сегодня мы пытаемся подвести юридические итоги 2010 года. Слушатели, я приглашаю активнее присоединяться к разговору. Вам какие события в сфере права российского правоприменения законодательства показались наиболее важными и значимыми в 2010 году? Звоните нам по телефону прямого эфира, но уже после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». И сегодня в 7 часов вечера слушайте итоговую программу Дмитрия Волчика «Самые интересные события недели».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Около 40 человек погибли сегодня в результате нападения смертника на пост сил безопасности в районе Баджаур на северо-западе Пакистана. Взрывное устройство было приведено в действие в момент, когда сотни беженцев собрались, чтобы получить продовольственные пайки. Один из активистов антифашистского движения «Антифа» Александр Казека, задержанный накануне в Москве, отпущен из милиции. Как сообщают российские СМИ, Казека всю ночь находился в ОВД «Басманная», однако никакого обвинения ему не предъявлено. В подмосковном поселке Московский местные власти призывают жителей не участвовать в несанкционированных мероприятиях. По данным правоохранительных органов, в поселке готовится акция в поддержку местного жителя, пострадавшего в результате нападения в ресторане. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым усыновителями и опекунами не могут быть граждане, судимые за такие преступления, как похищение человека и распространение порнографии и наркотиков. У здания ГУВД Бишкека сегодня утром обнаружен автомобиль со взрывчаткой. В машине марки Land Rover находился газовый баллон, начиненный взрывчатым веществом, эквивалентным по меньшей мере 7 килограммам тротила. Взрывное устройство обезврежено. В Западной Европе тысячи авиапассажиров не попали домой на Рождество из-за перебоев в работе аэропортов, связанных со снегопадом. У представительства Китая в Гонконге прошла акция в защиту китайского диссидента, лауреата Нобелевской премии мира за 2010 год Лю Сяобо. Израильские самолеты нанесли этой ночью удары по нескольким объектам в секторе Газа, предположительно используемым боевиками. По последним данным, ранены 3 человека. Точно неизвестно, боевики это или мирные жители.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Юридические итоги 2010 года в студии подводят доктор юридических наук, завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник, адвокат Анна Ставицкая и я, ведущая передачи Марьяна Тарачешникова. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. И вот пока шли новости, уже активизировались все слушатели. Давайте послушаем Валерию из Одинцовского района. Скажите, вы считаете, какое событие с точки зрения права было наиболее важным для России в 2010 году и каких законодательных изменений вы ждете в 2011?
Здравствуйте, уважаемые юристы. Мы с супругом с ужасом ожидаем новых юридических решений правительства вот в сфере олимпиад, строек глобальных. Значит, мы живем в Одинцовском районе, обладаем домом 15 соток земли. И с ужасом думаем о повышении земельного налога, о объединении его, там имущественный, на землю будет один налог. В общем, там что-то будет глобальное, и мы по новому закону будем считаться супербогатыми. У нас 15 соток земли, дом, муж там родился, я вышла замуж, живем 20 лет, дочка учится в Высшей школе экономики, причем на платном отделении. Мы не такие богатые, но просто так получилось, что мы имеем 15 соток в хорошем районе, недалеко от Переделкина. Вот что нас ожидает, мы вот здесь недавно слышала информацию, что 0,1 будет от рыночной стоимости дома и земли. И причем там получается что-то, я посчитала, порядка 25 тысяч долларов мы будем в год платить налогу. И причем поэтому, значит, мы будем вынуждены продать и уехать, наверное, куда-то дальше, чем 50 километров
Валерия,
от Москвы.
Валерия, спасибо за ваш комментарий. Я, в принципе, понимаю ваши переживания. Именно поэтому сегодняшнюю программу я как раз начала с того, что очень серьезные изменения, которые вступают в силу с 1 января 2011 года, связаны как раз с налогами и сборами. И 8 января в эфир «Радио Свобода» выйдет передача, которая будет исключительно и только посвящена вопросам, связанным с изменением в налоговом законодательстве. Слушайте «Радио Свобода» 8 января. Единственное, что программа пойдет в записи, не в прямом эфире, но, тем не менее, вероятно, какие-то ответы на вопросы вы получите. Я на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru на странице своей программы размещу соответствующую запись в блоге, и те вопросы, которые вас интересуют, которые связаны с налогами, вы, пожалуйста, их задавайте вот сейчас, сегодня, завтра, до вторника, потому что я во вторник записываю эту программу, и мы постараемся ответить на этот вопрос. Галина Павловна из Москвы также дозвонилась на «Радио Свобода». Пожалуйста.
Да. Это все правильно, что водители стали уступать дорогу и так далее, и тому подобное. Это тоже хорошо, но все-таки это мелочи. Самое главное, думающий человек должен понимать, к чему приводит эта ратификация договора, который подписывает или подписал уже Медведев. Это было без референдума. Это надо просто голову не иметь, чтобы уже...
Вы имеете СНВ?
Да, да, я имею в виду это. Это все связано, почему стабилизационный фонд находится в Америке. Когда честно ответят на этот вопрос? Ответ я знаю. Мне бы хотелось, чтобы наши псевдоруководители ответили честно на этот вопрос.
Галина Павловна,
остальное все, понимаете, это как еще в царской России говорили, позволяют говорить, но о пустяках. Но о пустяках. Дальше. Зарплата. Почему в 1000 раз больше Почему нельзя посадить, кроме Ходорковского, еще все знают их имена, этих мошенников? Значит, все, ситуация топчется на месте, и ничего не будет. Почему без референдума? Вот когда у народа голый зад, строят вот эти гиганты. Это все преступление. За преступление надо отвечать.
Галина Павловна, ваше мнение понятно вполне. К сожалению, вот у меня сейчас в студии сидят юристы, не политики, даже не действующие депутаты, которые, вероятно, могли бы иметь к этому отношение.
И не псевдоруководители.
И не Дмитрий Анатольевич Медведев, который, может быть, однажды придет на радио «Свобода». Во всяком случае, регулярно его приглашают для этого. Но он, кстати, на ваш вопрос относительно, как вы сказали, все знают этих мошенников, да, я цитирую.
Да, он
вчера сказал об этом в интервью руководителям центральных каналов. Внесите доказательства, что ж, будем разбираться, вероятно,
и они сядут.
Наверное. Полину из Москвы послушаем. Она тоже давно ждет возможности высказаться. И продолжим обсуждение. Пожалуйста, Полина, говорите.
Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Я предприниматель из Москвы. И вопрос по организационным формам бизнеса. Что-то в 2009 году по ООО меняли, что-то все приводили в соответствие. А сейчас вроде в новый ГК в силу вступает. Что, опять будем менять? Опять что-то платить будем? Как вообще все это будет выглядеть?
Вот Оксана Михайловна вам сейчас об этом расскажет.
Полин, я начну с того, что выскажу вам сочувствие. Да, будем менять опять. Одно из, сказать, достижений, которое мы рассматриваем в юриспруденции как достижение, для бизнеса, боюсь, оно обернется дополнительными расходами, это внесение изменений в Гражданский кодекс, принять, разработка новой редакции Гражданского кодекса. Значит, сейчас, год назад была разработана концепция очень квалифицированным
Третью
составом.
Часть, да?
Нет, первую часть. Формы бизнеса, это первая часть Гражданского кодекса, и вот разработка, конкретизация форм бизнеса привела нас, к сожалению, с моей точки зрения, к печальному выводу. Решили, что форм бизнеса должно быть ровно столько, сколько назовет Гражданский кодекс, и других быть не должно. То есть, если у нас раньше было вот до... Ну, пока это еще обсуждается, но, скорее всего, эта редакция будет принята. Если раньше у нас был примерный перечень некоммерческих организаций, можно было создать что-то еще дополнительно новое, то сейчас Гражданский кодекс собирается назвать формы бизнеса исключительным порядком, а всем остальным, точно так же, как и было до сих пор, повелеть привести себя в соответствии с новыми требованиями закона.
То есть опять перерегистрироваться?
Сейчас трудно сказать, будет ли перерегистрация или внесение изменений в регистрационные документы. Единственное, в чем я практически, к сожалению, уверена, состоит в том, что все эти расходы опять будут возложены на бизнес. К сожалению, государство на себя еще ни разу таких расходов не брало. То есть оно говорит, мне надо упорядочить регистрацию. Окей.
А так ли уж нужно ее упорядочивать-то?
Может быть, и нужно. Тут трудно сказать, нужно, не нужно. У нас насчитывали миллионы мертвых душ юридических лиц, фирмы одноневок, которые вот создавали по случаю. Значит, может быть, периодически и надо приводить в порядок государственную регистрацию. Я только одного понять не могу, почему это надо делать за счет бизнеса, а не за счет государства.
Вот, вероятно, кстати, к вопросам об активности и о гражданском обществе. В принципе, предприниматели, зная о том, что над ними висит такой дамоклов меч, я не то чтобы призываю на баррикады, но, во всяком случае, свое мнение доносите до тех людей, которые ответственны за принятие решений. И, вероятно, они вас услышат. Пришло сообщение от Якова из Харькова на... номер +7 903 743 2801. Почему систематически, спрашивает он, замалчивается факт, что судья или суд, принимающий заведомо незаконное решение, постановление, выносящий незаконный приговор, совершает уголовное преступление и подлежит уголовному наказанию? Анна, почему так редки случаи привлечения судей к уголовной ответственности, когда, казалось бы, ну, человеку, обывателю, да, в хорошем смысле слова обывателю, очевидно, что он совершил уголовное преступление? Что корпорация своих не сдает или что?
Ну, это, во-первых, да, а во-вторых, очень сложно доказать заведомость. Потому что для того, чтобы привлечь судью к уголовной ответственности за заведомо неправосудный приговор, необходимо доказать, что судья знал, что нужно выносить другой приговор, но вот заведомо вынес именно такой.
А в захалатность можно привлечь к ответственности судью?
Ну, чисто теоретически, как говорят, был бы человек, а статья найдется. Соответственно, если необходимо привлечь судью за халатность, то я думаю, что и привлекут тоже чисто теоретически. Но просто, во-первых, для того, чтобы судью привлечь к уголовной ответственности, необходимо пройти очень большую процедуру. То есть сначала должны снять с него полномочия судьи, потом только там вот будут разбирательства в отношении того, можно или нельзя возбудить уголовное дело в отношении этого судьи. Просто если, мне кажется, человек считает, что судья вынес неправосудный приговор, то, соответственно, он должен действовать и писать определенные бумаги в определенные места для того, чтобы в отношении этого судьи происходили разбирательства. И чем больше людей будут занимать активную позицию, вот как вы, Марьяна, и призываете, то, соответственно, у нас что-то изменится. А просто говорить, вот почему не привлекают? Потому что вот я, видимо, скажу, как Дмитрий Медведев. Он говорит, вы принесите доказательства, мы подумаем. Вот, может быть, если бы эти доказательства принесли туда, куда необходимо принести в отношении судьи о том, что он вынес такой приговор, то, возможно, будут такие разбирательства вестись.
Ну, вообще, от себя ремарку добавлю. Это мое личное мнение. Тут не мнение радиостанции «Свобода», а мнение мое, как ведущая передачи «Человек имеет право». Я-то вообще считаю, что, в принципе, нельзя, не нужно судей ставить в такие условия, чтобы привлечение их к ответственности уголовной было довольно, эта процедура была довольно легкой, потому что иначе ни о каком независимом суде говорить просто не придется. Каждый судья будет сидеть и бояться, что он сегодня вынесет не то решение, которое нужно, ну, скажем, там, прокуратуре, а завтра его самого отправят по этапу. Поэтому это очень тонкий вопрос. Другое дело, что, наверное, если бы квалификационные коллегии судей работали эффективнее, и если бы граждане жаловались, ну, какая-то критическая масса заявлений приходит на одного и того же судью, что-то же будут решать. И вот последний, относительно недавний пример с одними судьями из одного из районных судов Москвы, когда уже Ольга Егорова, председатель Московского городского суда, не выдержала и сама поставила вопрос о том, чтобы наложить на них какие-то административные взыскания. На
Я считаю, что в отношении судьи достаточно сложное разбирательство и достаточно сложно привлечь судью к уголовной ответственности. И я с вами полностью согласна, что в том случае, если в отношении какого-то одного судьи будут достаточно много сведений о том, что он вносит какие-то странные решения, то, наверное, будут приниматься какие-то меры. Более того, сейчас же очень такое важное нововведение о том, чтобы все суды были открыты. То есть суды должны публиковать, да, свои решения на сайтах судов, поэтому...
Вот, спасибо такая... большое, Анна. Это, кстати, этот закон вступил в силу летом 2010 года, закон об открытости, транспарентности правосудия, и действительно теперь практически все решения судов можно найти в интернете, почитать, посмотреть, как они оформлены. Некоторые суды, я имею в виду арбитражные, по-моему, высший арбитражный суд уже даже начал вести прямые трансляции онлайн в интернете своих заседаний. И поэтому, может быть, вот это и будет таким контролирующим, ну, способом контроля за работой судей. И когда ты знаешь, что твое решение увидят миллионы людей при желании в интернете, ну, наверное, уже как-то и писать его будешь более осознанно. Вадим из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Ну, прежде всего, хотелось бы выразить благодарность вот ведущей Марьяне Тарачешниковой за ее профессиональную работу и за то, что она так очень... Ну, упорно работает, уделяет много внимания своей работе. Она появляется и на заседаниях, и в эфире, и на онлайн.
Спасибо, Вадим, я уже расплылась в улыбке.
В будущем
спасибо
году
большое.
У вас также будет интересно. А также у меня мой вопрос, он связан немножко с предыдущим. И я имею в виду вот участие России в Европейском суде и роль Европейского суда. Ведь у нас не любят Европейский суд. И вот за последнее время очень много Европейский суд удовлетворил обращения и выплачиваются, ну, я бы сказал, приличные, да, компенсации. Разве это не говорит об уровне судейства? И вот не может ли вот решение Европейского суда рассматриваться как оценка отдельных судей всей правовой системы, особенно Верховного суда, который пропускает вот эти неквалифицированные решения? Именно поэтому Россия хочет хочет сбежать оттуда и вносит всякие поправки.
Вадим, спасибо большое за ваш вопрос. Вот вы мне тут сразу напомнили о том, что в этом году начал действовать еще один закон о судебной волоките. И его принятие и вступление в силу было связано как раз с тем, ну, во всяком случае, обосновывали необходимость его принятия тем, что слишком много жалоб на Россию отправляется в Европейский суд по правам человека, и надо сделать что-то здесь. Оксана Михайловна, скажите, пожалуйста, известно ли вам, как работает закон о волоките в России? Он не получился ли мертворожденным?
Ну, я думаю, что он получился, скажем, не совсем мертворожденным. В действительности, вот наш слушатель затронул гораздо большую проблему. Это проблема вот организации судопроизводства, влияния Европейского суда. Я думаю, что Европейский суд по правам человека не возьмет на себя такую функцию, как оценка правовой системы России. Это не его дело. Но те решения, которые он выносит по искам российских граждан, они, конечно, являются правовой тканью России, и их достаточно много, кстати. За последнее время граждане привыкли обращаться. Есть другая проблема. Таких обращений все-таки недостаточно квалифицированно обоснованы, и очень часто наши граждане теряют возможность обращения в Европейский суд в связи с пропуском срока обращения. Вот тут...
Или неправильно формулируют свои требования, да, свои жалобы.
Тут, знаете, вот действует принцип спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Нам просто критически необходимо обращение в Европейский суд по правам человека, потому что если их будет достаточно большое количество, это будет та сила давления, которая будет приниматься национальным правом.
Вот Анна Ставицкая, кстати, стояла у истоков создания Центра содействия международной защите вместе с Кариной Москаленко. Вы, Еленой Липцер, вы протаряли эту дорогу в Страсбург, насколько я знаю. Вы что могли бы сказать нашему слушателю по поводу...
Ну, я могу сказать, что не у нас не любят Европейский суд, а не любят власти Российской Федерации Европейский суд, а граждане Российской Федерации, они на Европейский суд смотрят как на манну небесную, потому что, к сожалению, к сожалению, они вынуждены обращаться в Европейский суд, потому что не могут найти защиту своих прав внутри страны. Вот это к сожалению. И Европейский суд действительно завален жалобами российских граждан, и Россия, она вот здесь находится в авангарде, хотя хотелось бы, чтобы наоборот мы были на последних местах. Вот по количеству жалоб в Европейский суд мы находимся в авангарде, не очень, в общем-то, авангард хороший. Что касается влияния решение Европейского суда на судебную систему.
Судьи начали вообще ссылаться российские на прецеденты Европейского суда?
Понимаете, они, если раньше они смотрели на адвокатов, которые говорят о Европейском суде как о наумолишённых, которым необходимо тотчас же вызвать скорую помощь, потом они стали прислушиваться, а сейчас они не только прислушиваются, но еще и начали побаиваться Европейский суд, решение Европейского суда, и начали, в принципе, пытаться понимать о том, что Европейский суд хочет сказать в том или ином решении.
Но вам доводилось видеть решение или приговор, который был мотивирован российским судьей, и в том числе
я видела исключительно вот в моей практике, потому что я могу говорить только о своей практике, читаю вот решение, читая его и видя, на что ссылается суд. В моей практике по делам об экстрадиции Московский городской суд ссылался на решение Европейского суда по конкретному делу, которым была приостановлена экстрадиция. И я знаю, что решение судей по гражданским делам, вот, например, о защите чести и достоинства, достаточно часто ссылается на статью 10 Европейской конвенции и даже использует практику свобода слова, касаемо вот именно защиты чести и достоинства. Это я тоже видела в решениях по гражданским делам, судьи используют конвенцию. Угу. Так что как-то сдвинулось с мёртвой точки, и сейчас уже я просто уверена, что именно уверена, и, к сожалению, к моему, вот именно Европейский суд может что-то подвинуть в нашей судебной системе в лучшую сторону.
То есть сама судебная система себя двигать не слишком вероятно?
Пока не хочет, но если она будет сама двигать, я только буду приветствовать и аплодировать судьям. Но пока, вот, к сожалению, это можно сделать только с помощью решения Европейского суда. Но главное, чтобы она подвинулась в лучшую сторону.
Вы не боитесь, что она начнет двигаться в другую сторону?
А вы имеете в виду решение? Нет, они уже не смогут двигаться в другую сторону. Например, такой яркий пример. После решения Европейского суда все-таки условия в тюрьмах, ну, я имею в виду в изоляторах, стали намного-намного лучше. Я просто могу это сказать сама, потому что я хожу в изоляторы и вижу разницу, какая была до решения Европейского суда по третьей статье, это применение пыток. И что происходит сейчас? Действительно, произошел реальный сдвиг в улучшение условий содержания. Очень долго, но хорошо, что хоть темпы какие-то есть.
Курочка по зернышку клюет, как говорится. Александр Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые дамы. Я тут приготовил два вопроса, но, видимо, из-за нехватки вопросов придется остановиться на одном. Тем более, что он будет продолжением как раз вот этого разговора. Этот один у меня по взаимосвязи международного и отечественного, так сказать, законодательства. Второй по вчерашней фразе Путина. Вот. Но второй, может быть, очень короткий ответ, потому что мне очень не понравилась та фраза, которую вот он высказал, потому что
она... Подождите, вы о какой фразе Путина
говорите? Я имею в виду, когда он говорил, что не все преступники на Западе сидят в тюрьме.
Это не Путин сказал.
Это я, Медведев. Это я как раз президент, по-моему, у нас пока еще Медведев. Ну, по крайней мере, исполняющий обязанности. Президент у нас Медведев.
Нет, он просто президент.
Да, пожалуйста.
Так вот, в этой фразе мне показалось, вот, может быть, я же не юрист, мне хотелось как раз вас узнать. Вот он назвал преступником человека, которого преступником не назвал суд, потому что не было доказательств. Вот с точки зрения юридической логики.
Так,
я не понимаю, почему вы таким, можно сказать, почему не отбираете лицензию этих людей, которые дают дипломы юристов. Так вот, по этому вопросу. Да. И второе, чтобы я успел задать в продолжении нашего разговора о международном законодательстве. Вот сейчас идет много процессов по ЮКОСу, миноритариев, которые потеряли деньги. И они все практически выигрываются, и их будет довольно много, таких исков. И сумма, как уже говорят аналитики, она превысит 100 миллиардов долларов. Да. Я так понимаю, что государство заплатит эти деньги зарубежным миноритариям, но почему у нас нельзя открыть уголовные дела на тех, кто искусственно, по всяким другим мотивам, банкротил компанию. Я не говорю там о Ходорковском и так далее.
Да. Александр Николаевич, спасибо за вопрос. Действительно, мы во времени очень сильно ограничены. Я сначала Оксану Михайловну спрошу относительно вот исков миноритариев в международных судах. Скажите, это вообще сильным бременем ляжет на плечи налогоплательщиков? И могут ли налогоплательщики возмутиться и призвать к ответу тех, кто, собственно, и привел к банкротству ЮКОСа этим решением?
Ну, я думаю, что теоретически такая модель существует. Как ее практически реализовать, сказать сейчас трудно. Но, в принципе, вот эта практика, это как раз очень хороший способ воздействия на российскую правовую систему, когда Российская Федерация становится ответчиком в международных процессах. Мне тоже доводилось быть в качестве экспертов в нескольких процессах. И мы там можем сравнить наши правовые нормы и правовые порядки с международными правовыми порядками, оценить, сопоставить и прийти иногда к очень неутешительным выводам. Те требования миноритариев, которые сейчас удовлетворяются в международных процессах, это вполне закономерно, и Россия, скорее всего, будет выплачивать эти суммы. Правда, миноритариям придется еще помаяться с исполнением судебных решений, но я думаю, что они добьются исполнения этих судебных решений. А что касается доведения до банкротства, то статья в Уголовном кодексе есть, доведение до банкротства успешной компании. Вопрос только в политической воле ее применения.
Но и доказываемости.
Ну, здесь проблем с доказательствами, я боюсь, что не будет. Тут как раз будет проблема с волевым фактором.
Да, Анна, а что вы скажете по поводу заявлений Дмитрия Медведева относительно того, что и на Западе далеко не все мошенники сидят. Но я так понимаю, что он как раз сказал, сделал вполне корректно, потому что не называл никаких фамилий и не называл никого до приговора суда еще мошенником и виновным. Но в целом вообще, как вам высказывание первых лиц государства относительно каких-то процессов?
Ну, я вот эту конкретную фразу Медведева не слышала, поэтому мне ее сложно комментировать, как он именно это сказал. Но, безусловно, до внесения каких-либо решений судов о признании того или иного человека виновным, его никто, даже президент, не может называть мошенником, там, я не знаю, вором и так далее. И, в принципе, вот то, что лично я слышала, Медведев именно так и сказал, что никто... Я как президент и как юрист могу сказать, что никто не может высказываться до вынесения приговора о том, что человек совершил преступление. Вот это я слышала и с ним согласна, потому что это именно... Да, ни один чиновник, ни журналист, никто бы то ни было.
У нас катастрофически мало времени остается до окончания программы. Иван, если вы уложитесь с вопросом за 30 секунд, даже меньше, за 20...
Вопросом за 30 секунд. Проживаю в Красноколское, дом 11, строение 1. Наши гаражи снесли. Было уже решение президиума Московского городского суда о незаконности сноса этих гаражей. Дан лист судебному приставу из 2008 года, это не исполняется, когда и доколе.
Отлично, Иван, вам нужно, к сожалению, совсем мало времени остается, вам нужно найти в интернете вот закон, связанный как раз с судебной волокитой, это как раз тот самый ваш случай, потому что неисполнение судебного решения столь длительное время попадает под юрисдикцию этого закона, если я правильно выражаюсь. Да, под действие этого закона. Буквально одна минутка для экспертов, для того, чтобы резюмировать сегодняшний наш разговор. Что вы ожидаете? Вы чего ожидаете от 2011 нового года, который вот-вот наступит? Оксана Михайловна.
Ну, у меня профессиональные ожидания связаны с принятием Гражданского кодекса в новой редакции. Там будет очень много новелл. Новелл положительных и отрицательных, и баланс их подвести достаточно сложно. Но, тем не менее, Гражданский кодекс нас ждет.
Мы специально об этом сделаем программу. Обязательно вас приглашу. Анна, ваши чаяния и пожелания.
Мои чаяния такие, чтобы все те изменения в уголовный и уголовно-процессуальный закон, которые были внесены в этом году и в следующем, связанные с либерализацией, они не только остались на бумаге, но еще и воплощались в жизнь.
Наконец начали работать. Да. В свою очередь я поздравляю слушателей с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, процветания в новом году и всем нам толковых законодателей, добросовестных правоприменителей, независимых судей в 2011 году.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По словам правозащитников, к ним обращается все больше военнослужащих.
Варшавский окружной суд аргументировал свое решение тем, что Ахмед Закаев не находится
раненый
на польской
территории. Раненый сотрудник швейцарского посольства. Он был ранен, открывая бандероль в комнате.
Сегодня уступает Россия с точки зрения...
Дефекционная резолюция снабжена рядом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».